Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжаются наши передачи, передачи православного радиоканала «Воскресенье». Сегодня наш гость, доктор философских наук, профессор кафедры философии, биоэтики Уральского государственного медицинского университета Валентин Михайлович Князев. Валентин Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Сегодня вы предложили тему сами, тему нашего разговора о ситуации веры и неверия в современной России. Вам слово.
Ну, говоря о вере, мы говорим о духовном состоянии нашего народа. Народ у нас по-прежнему многонациональный. Народ у нас раньше было вот 80-летие Победы, и значит, как отвечают, кто победил? Советский народ. И вот это понятие «советский народ», оно имеет основание, потому что многонациональный народ огромного содружества народов, Союза Советских Социалистических Республик, он имел общую основу. Общая основа – это прежде всего язык. Языком коммуникации, языком понимания друг друга был русский язык. Сейчас даже русские, значит, изучают больше английский. Если вы проедете
китайский и другие.
Да-да-да. Если вы проедете по городу Екатеринбургу, то вы найдете массу различных вывесок, где там такая-то иностранная компания, значит, какие-то бутики, какие-то гамбурги, ну и так далее. Значит, все больше находит, вот мы говорим на уже таком смешанном языке. Языке, где есть новоязы, где есть, скажем, такое понятие, как контент. Контент, значит, это информационное поле, интернет, значит, там, как одноклассники, ну и другие чаты, где люди подключаются и общаются. И само общение, оно приобретает такой не личностный, а отчужденно-информационно-коммуникационная коммуникация, где мы с друг другом общаемся, не видя друг друга. А если, вот, скажем, я веду лекцию у студентов, я их не вижу, я вижу аватарки. Значит, один там козлик, другой там фотография какая-то и так далее. Ну, в данном случае просто это как бы знаки присутствия. Знаки присутствия всего царства животного, мифологических этих.
Да.
И вот вчера у нас была там студенческая номус, это значит, все студенты там подготовили доклады. Ну, не все. У нас трое выступало, и мы их слушали, и вот реально, как взрослые, значит, они сделали доклад, им задают вопросы. Вопросы, ну, по сути, они таких, конечно, не ожидали, даже не предполагали, но на них надо отвечать, они попытаются отвечать. Выглядят они, ну, они не могут ответить, по сути, когда...
А вопросы какие были?
Ну вот я задавал, первая выступила девушка, а у нее была тема «Рождённые дети малого веса», то есть всего 22 недели. Более-менее надо хотя бы 25 недель. Но там показания надо либо выкидыш, либо вот попытаться. Но эти дети рождённые, они не имеют силы, они не имеют потенции, вот, жизненной силы, они еще, ну, их...
Их можно потом только духовно вытянуть. Вот рассказывают, ну, же, что, да, кто-то, да, слабенький, да, родился, да, вот, да, я, да, был такой слабенький, но вот там мама наверняка ходила в храм, и отмаливают таких, ну, и дети, ну, становятся нормальными.
С точки зрения медицинской, это сложные дети. Uh-huh. Они некоторые доживают до 18 лет, и это большие проблемы для матери. Его же надо...
И могут погибнуть.
Ну, у них слабый иммунитет.
Угу.
Слабый иммунитет. Ну, и надо, значит, терапию какую-то, а родители не готовы к этому. Значит, и вот возникает вопрос, а родители предупредили об этом? Значит, родители осознали, кого они родили и сколько потребуется труда? Второй вопрос к врачам. А они вот... У них есть технология, чтобы не в 21 неделю, ну, а как бы 9 месяцев, чтобы довести нормально беременность, чтобы, естественно, она осуществлялась, не прерывание беременности. Значит, нет таких технологий. А чем они занимаются, где прогресс и так далее? Прогресс. Вот возникают вопросы. А врачи, значит... Как относятся они? Значит, некоторые говорят, что это, ну, плохо. Лучше б не рожали. То есть, ну, а поскольку сейчас государство требует, чтобы рожали, они как бы это упускают, ну, само на задний план. Надо рожать, значит, пускай рожают. Значит, ну, а есть технологии вынашивания этих детей? И они родились, их там... целлофане держат, чтобы у них температура была и так далее. То есть там еще надо вот те недели, которые они как бы еще их вынашивают. Ну, они в искусственной матке тогда пребывают. Но вот это очень такой деликатный вопрос. С одной стороны, родить ребенка – большое счастье, а с другой стороны, женщины не готовы. А почему они плохо рожают? А почему так много, значит, там суррогатных матерей? Уже сама женщина, у которой деньги есть, она передает, ну, вот, акт рождения, вынашивания суррогатной матери. Ну, вот у Пугачёвой дети там родились, они суррогатные.
Так полно таких.
Так, ну, вот, да, детей. Их много.
Особенно в шоу-бизнесе мы знаем это.
Совершенно верно. Гомики, где им взять детей, они самые. Вот, они, ну, значит, они тоже пользуются суррогатным материнством. Ну, и появляется, ну, вот такое странно. А разве пребывание 9 месяцев вот в чреве матери, которая реально вынашивает, разве это не сказывается на психотипе человека, не воздействует на геном?
Конечно, когда эта женщина просто вынашивает там ребенка какого-то за деньги, то есть что должен чувствовать этот ребенок, который вообще все чувствует?
Совершенно
то есть
верно.
Как он будет вообще свою жизнь проводить?
Вы верно. Я видел фильм, значит, вот мать поет, и ну, там съемка, значит, и ребенок поет. Ну, сейчас можно снять, и что делать. Плод, ну, там уже где-то 7-8 месяц. Вот.
Так они, живой человек.
Они все чувствуют.
Все чувствуют.
Даже они чувствуют отношения, что вот желанный он ребенок, нежеланный. То есть, чтобы родить ребенка, надо подготовить для него, надо нравственно отнестись к этому. Он же приходит в мир беззащитный, надо ему сделать полную защиту. Значит, подготовить ему квартиру, подготовить...
Ну вот смотрите, если мы уже об этом заговорили, вот у нас же в каждой епархии существует служба милосердия, да, и обязательно так называемое общество, ну как центр «Колыбель», например, у нас, где женщинам, ну просто... Ну, работают, как мы знаем, с этими женщинами, чтобы они не делали абортов. А это ведь женщины, можно сказать, в большинстве своем неблагополучные. То есть им предоставляют жилье, чтобы они все-таки жили и рожали. Неизвестно вообще, можно сказать, от кого эти дети. И вот мне бы тоже хотелось очень бы поговорить со священником, который вот занимается, например, вот этими проблемами. зная, что это дети неблагополучные, то есть они, в принципе, могут только в церкви вырасти. Понимаете, если и то как бы это будет, ну, не результат того, что это вырастет прям такой духовный человек, а если он попадает в другую среду, то неизвестно, что это будет за человек.
Ну, вот я работаю со студентами, и, скажем, вот недавно там была у меня дискуссия с девушкой, значит, ну вот, говорит, женщина делает аборт. Она имеет право делать. Я говорю, убить имеет право, давайте уточним. Она не знала. А что она не знала? Не знала, что нельзя вступать в половую связь до брака. Она была убеждена, что она как угодно может распоряжаться своим телом. Но тело-то принадлежит не только ей. Оно принадлежит ее родителям, которые родили для чего-то. Значит, оно принадлежит обществу, оно принадлежит, значит, сакральным ценностям. Ее же оценивать будут не просто так. Что в ее головку влетело, да, хаос. И вот она, значит, у ней аргументы. Я говорю, у вас аргументы дьявола. Я говорю, человек – это важнейшая функция, продолжение рода. От этого быть или не быть. А вы к этому подходите, вот как бы мы сами решаем, продолжать нам род или нет. Так род вас породил. Вы должны еще долг отдать, что вы родились и так далее. А вы говорите о своих правах. Право есть. Право всегда есть, и есть свобода от, свобода для, и, значит, ну, надо, но вы готовы понести свободу от? Вы свободны от смерти? Нет. Вы свободны от глупости? Нет. А почему вы живете так, как будто вы бессмертны, как будто вы вечны? Почему вы рассуждаете, вот скажем, вы со мной аргументы мне так строптиво выказываете? А вы вообще как, с логикой у вас все в порядке? А с нравственной ответственностью все в порядке? А вы вообще вменяемый человек? Или вы живете свободой для? А для чего вы живете? Вы отвечали на это? И свобода для чего? Ради денег? У вас какое ценностное сознание? Вот она. Это к этому не относится. Как не относится? Вы убиваете, значит, вот свою способность родить, потому что аборт – это риск, потом не родить. Но, в общем, у них в голове свобода. И это не на уровне какого-то догмата или еще-то, это убеждение их жизни, это правда их жизни. И они полагают, что именно так и надо поступать. И никто им, ни родители там, следовательно, хотя уже там поступили в университет медицинский, ясно, что они непростые девочки из какой-то более-менее благополучной семьи. Нет, значит, дети не принадлежат уже основным ценностям нашего общества, традиционного общества. Они общество, либо вот, которое существует сейчас на Западе, трансгендеры, где не определишь, какой пол, либо это дети, которые считают, ну вот, свою свободу от детей легитимной, правильной, но они отвечают перед родом, перед своей матерью, перед своим отцом. Они отвечают за будущность. Они же сейчас живут. А что будет, когда им будет, скажем, ну, 50 лет? Там уже как бы и родить сложно, только суррогатную мать или еще что-то. Они отвечают, что они лишили себя материнства, семьи и так далее. То есть они не могут это взвешивать. У них нет этого представления. А если нет, то тогда возникает вопрос, а какая у нас культура? А чему нас учили в школе? А чему учили их родители? И тогда вот разрыв поколений.
Вас, кстати, Валентин Михайлович, даже убрали вот такой факультет, да, культурологию, вы говорите, да, осталась только философия и биоэтика.
Нет, культурология, там кто-то другой преподает, но культурология, ее ведь надо по-разному преподавать. Есть культура традиционная, есть культура, вот был такой у нас мыслитель Петерим Сорокин, он сказал, история делается людьми, история делается господствующим классом. Как она делается? А господствующий класс запускает различные режимы культуры. Вот надо свергнуть было Николая II, да, от власти убрать, и запускает культуру не традиционную, не культуру духовности, а культуру чувства. Ну, культуру, ну, как по Ницше, это культура Диониса, бога вина, гомосекии, хаоса и так далее. А бог Аполлон, ну, классическая культура, и, как он говорит, идеационная культура – это культура подвига, культура труда, культура жертвенности. Ее запускает тогда, когда вот надо спасать Отечество. Сталин как обратился? Братья и сестры. Он не говорил, товарищи коммунисты. Братья и сестры, пришло время сплотиться. И люди сплотились, потому что речь шла быть или не быть. И там терминология должна быть соответствующая, связанная, что мы имеем родство, вот народ, народ веры. Вот говорили советский народ, это тоже народ веры, но вера была созданную искусственной религией, религией коммунизма, социализма. Эта религия, ну, ее сделали теоретики. Ее придумал еще, как ни странно, Платон за 5 веков до нашей эры. Платон ориентировался на Спарту. Вот Спарта, там, значит, единовластие, там родился ребенок увеченный, его в пропасть бросают. Там не было, чтобы вынашивать 7 месяцев. Это генотип рода убивает, потому что рождается, ну, потомство неполноценное. Вот, в Спарте, значит, там была воля начальников, и там никто не спорил. Там общность была, вот, как бы детей и жен. То есть это общее, это одна семья буквально, понимаете? Но эта семья, там 300 спартанцев, они там остановили целое войско, понимаете? Они были непобедимы, потому что единство многого. А у нас много единства, а единства-то нет. У нас многоконфессиональная страна, у нас мусульмане, у нас буддисты, и у нас 1000 тоталитарных сект. И все действуют легально, и все надувают щеки и говорят, мы правильно верим в Бога.
Еще имеют совесть даже говорить, произносить такие слова «Христос воскресе», сектанты.
Ну, я, так сказать, в их епархию не хожу, но когда я был вот у вас там зав кафедрой теологии, я такой любопытный реально. Я входил в некие секты, ну вот реально, мне надо было почувствовать, увидеть. Скажем, в Москву приезжал, там мощная секта была этих самых Хари Кришны. Вот я пришел, говорю, хочу узнать, у вас есть истина в вашей вере или нет? Он говорит, очень хорошо. У вас, говорит, сам вопрос правильный. Оставайтесь у нас, сейчас у нас будет богослужение. Вот, и ты сам, говорит, попробуешь. Вопрос веры – это вопрос не истины, а вопрос вкуса, вопрос отдачи своей души добровольно, ну, исходя из чувства удовольствия и так далее. Значит, вы согласны, что вкус меда трудно рассказать? Надо попробовать. Вот, вы будете ложечку меда сегодня? Говорю, с удовольствием, я мед люблю. Вот и я побывал на богослужении. Оно действительно идет там чинно, ясно, там все. Вот девушки в индийской одежде, там, красавицы, ударил барабан, это ритм, да, до этого чай там подали, без меда. Но до этого, значит, ну, и там же садишься в позу, там подмасана, поза ученика. Ну, все, то есть я вошел вот в их храм.
Ну, ладно, хоть вышли оттуда.
Нет, так я как бы как тут разведчик.
Бесовские силы как схватят человеческую душу?
Нет, надо почувствовать было, ну, увидеть.
Вовремя уйти.
Ну, я ушел и больше не приходил туда, естественно. Не приходил туда, но я увидел, что это мощное воздействие. Мощное воздействие. Ну, у меня есть иммунитет, противоядие, другая вера. Поэтому вот вопрос веры – это вопрос самостоятельного мышления. Это личностное качество человека. Надо еще заслужить веру, надо созреть для веры. Созреть для веры. И вот очень важно перехватить человека молодого, который, ну, у него, как философы говорят, как латынь говорит, его душа, его сознание – табула раса, чистая доска. Все, что угодно можно писать на этой чистой доске. Ну, а мы позволяем, чтобы на чистом психическом пространстве наших детей пришли бы миссионеры, пришли бы разные идеологи и владели бы умом, душой, духом наших детей. Это большая ошибка, это трагедия. Ну, сейчас как бы мне представляется, ну, по крайней мере, то, что я видел на богослужении там в Москве, выступление патриарха, там есть понимание, что мы у опасной черты, что сейчас уже вопрос такого игрового отношения к религии, вопрос несерьезного, безответственного отношения к судьбе нашей религиозной веры уже не проходит. Это равносильно смерти. Мы потеряем тогда духовную идентичность. И вот это в сознании уже есть. Ну вот, было радостно это услышать от самого патриарха, что он об этом четко и ясно заявил. Значит, это ясно, ну и отрадно, так сказать, увидеть и осознать, что на уровне высшего руководства, на уровне патриарха есть это понимание. Патриарх говорит четко, ясно, что мы подошли к краю безверия. Что вера наша в опасности. И поэтому, естественно, в этой ситуации надо сплотиться, надо быть крепким в вере. В этой ситуации надо уже проявить такой духовный, сильный характер.
Валентин Михайлович, мы продолжим разговор на эту тему в следующей нашей беседе. Дорогие слушатели, профессор кафедры философии и биоэтики Уральского государственного медицинского университета, доктор философских наук Валентин Михайлович Князев был сегодня в нашей студии. Продолжение следует.